воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение послания апостола Павла Колоссянам. И остановились мы на том, что апостол Павел подчеркивает, что во Христе заключена вся полнота премудрости, ведения, знания. И человек, который действительно хочет приобщиться к полноте, действительно хочет познать премудрость в ее самых истинных и сокровенных глубинах, человек, который попросту хочет спастись, а спасение и предполагает и ведение, и знание. И вот все время речь апостол Павел ведет о Христе, о том, что во Христе, в нем полнота, и через приобщение к Нему все это возможно. Но как? Как возможно присоединиться ко Христу? Он воскрес, я его не вижу, его нет. Мне в руки попало Евангелие, я его прочитал. И так удивительно премудростью Божией сложилось мое прочтение Евангелия, что вот человек взял и увидел, услышал, внял этому свидетельству апостола Павла. Важно, очень важно приобщиться ко Христу. И человек спрашивает, естественно, как? Как я, прочитавший в 21 веке слово о Христе, могу к нему приобщиться? Каким образом? Я согласен, я действительно загорелся тем, что можно приобщиться. Мне очень хочется, я могу гореть этим желанием, припасть к первоисточнику бытия, наглотавшись разной эзотерической литературы о тайнах мира, я наконец увидел вот доступ, вот ключ, вот дверь ко всем сокровищам ведения. Соединюсь со Христом и стану мудрее самых мудрейших мудрецов, подумал человек. Как это сделать? И вот для апостола Павла все это было органично. Для нашего раздробленного, расчлененного, я бы даже сказал, сознания, расчлененного посредством как раз многих ложных свидетельств об истине, такое вот выражение употребим, так ложных свидетельств о Христе, как раз посредством вот этих пустых обольщений и философий, многочисленных, самых разных, и хороших, и плохих, и очень плохих, человеческое сознание теряет свою цельность. Оно столько уже слышало об истине, о Боге, о Христе, что вот сообразить сразу, что от него требуется, каким образом можно соединиться со Христом, каким образом припасть к источнику богопознания, человек не сразу и понимает. А для апостола Павла, говорящего о том, что все сокровища премудрости сокрыты во Христе, что все сокровища жизни сокрыты во Христе, что все источники видения, познания, вечности, красоты и совершенства и всяческой полноты сокрыты во Христе, для него это означает всегда только одно, что все это содержится в церкви. Для апостола Павла церковь никогда не представляется организацией. Она для него именно тело Христово, некая общность, в которой человек обретает возможность соучаствовать в деле Иисуса Христа, как в его органической жизни, в теснейшей органической связи с Ним, как говорит апостол Павел, используя образ церкви как тело Христово, или как соучастие в продолжении дела Иисуса Христа, называя христиан домостроителями многоразличной Божьей благодати, когда используют образ церкви как некоего здания Божьего, храма Божьего, который все мы созидаем своей жизнью. Образы разные, но суть для апостола Павла всегда одна. В церкви человек соединяется с Богом, даже не общается с Богом, потому что слово «общение» сейчас девальвировалось очень сильно. А вот именно он приобщается к Богу, он сообщается с Богом, то есть он становится сообщником Бога во Христе, соучастником дела Христа, сподвижником Христа, сотрудником Христа. Он становится именно соучастником того дела во всех его проявлениях, которое сделал во Христе Бог. Вот что значит для апостола Павла приобщение к Богу. Вот что значит для него церковь. И поэтому, говоря о приобщении к Богу в рамках послания к Колоссянам, апостол Павел не может упустить этого момента. И сразу же, вслед за тем, что мы читали в прошлый раз, он свидетельствует о церкви. Сын Божий, есть Творец всего сущего, есть Альфа и Омега. Он источник бытия, он причина бытия, он конечная цель бытия. И знания о Боге и о мире возможны через то, чтобы человек был в Боге, а это значит для апостола Павла был в церкви. И полнота потому и возможна, что человек способен приникнуть, припасть, приобщиться в церкви, потому что церковь есть общность с Богом во Христе. И вот в церкви человек приобщается всяческой полноте того, что той полноты, которая заключена в Боге. А стало быть, по апостолу Павлу, церковь есть сосуд всяческой полноты. И вот возможность, как некий акт человеческой воли, человеческого существа, припасть к этому источнику ведения, богопознания, богообщения, в конце концов, обожиться, соединиться с Богом. Все это возможно через вполне конкретный поступок, через вполне конкретное действие, через крещение, через таинство крещения. Крещение, по мысли апостола Павла, является вратами, через которые человек вступает вот в это примирение с Богом, служение примирения с Богом. Не в смысле, что вот человек крестился, и Бог его простил за то, что он крестился, все ему простил. А в то, что крещаясь, человек открывает себя дверь, вот это новое, ему неизведанное прежде состояние бытия, новое состояние человеческой природы. Он вступает в церковь, которая есть общность Бога и человека. Он примирился, потому что он вошел в это состояние примирения. Он уверовал во Христа и крестился. Если он уверовал, но не крестился, не потому что его прервали какие-то обстоятельства, как это было порой с мучениками, а просто потому, что вот он тянул и так и не решился это сделать, значит, он не ступил в состояние примирения. Не то, что Бог на него сердится, Бог не сердится. Бог милует всех, и крещенных, и некрещенных. Но стать участниками примирения человек может только тогда, когда он примиряется с Богом, вступает с ним в общность, а это возможно только во Христе, через соединение со Христом в церкви, через соединение с Богом во Христе через церковные таинства. Никаким больше образом примириться с Богом невозможно. Вопрос не в том, что ему не нужны наши жертвы, молитвы, добрые дела и прочее. Речь вообще не об этом, не о добрых делах и не о молитвах, и не о денежных пожертвованиях. Дело в том, что открыто некое особое состояние бытия, некое особое состояние вообще в том, что мы видим перед своими глазами в этом так называемом эмпирическом бытии, открылась некая возможность вступить в общение с Богом. То есть человечество входит в новое состояние не отлученности от Бога, а общности с Богом. Он всех простил. Иди и живи с Богом. И человек приходит в церковь и живет с Богом. Он может приносить какие угодно дары Богу, но он остается вне этих даров примирения. Он остается вне вот этого спасительного ковчега, тоже образ церковного, образ церкви, образ церковного существования, не апостолом Павлом выдуманный, но вот он ясно вот эту мысль, вот этот образ, вот эту категоричность спасения в церкви, этот образ показывает, что есть некое место, на котором можно спастись, потому что там Бог и человек становятся едины. Но на это место надо именно войти, в это состояние надо вступить, а не просто стоять на берегу и смотреть, как мимо проплывает корабль. Он может, кстати, быть корабль и неказистый, и может быть изрядно потрепанный, но именно на этом корабле совершается удивительное таинство соединения Бога и человека. И вот дальше апостол Павел во второй главе послания к Колоссянам и свидетельствует. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава Христос, который есть глава всякого начальства и власти, и в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот этот отрывок о крещении, слово о крещении. И оно вполне выдержано в тех образах, в тех символах, в тех словах, которыми обычно апостол Павел о крещении говорит, как ярче всего это слово о крещении отражено в послании к римлянам в 6 главе, отрывок из которой и читается как раз во время совершения таинства крещения до сих пор. То есть крещение как погребение со Христом, крещение как погребение грехов и греховной жизни, и как плоды такого крещения – воскресение со Христом и обновление жизни. Человек после купели живет именно как воскресший, как обновленный, как оживший поистине.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но само-то крещение стало возможным только потому, что изначально крестился Христос. И крестился, и когда церковь свидетельствует о том, что он крестился, оно вовсе не имеет в виду крещения Иоаннова. Совсем нет. Христос, вступая в Иерусалим, так и говорит: «Крещением я должен креститься». Вот. И ученикам, которые вопрошают его и требуют от него чего-то, он говорит: «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» И вот эти свидетельства говорят о том, что Христос-то говорил о крещении, то есть церковь подразумевает не крещение Христа, свершенное на Иордане от Иоанна, а крещение на Голгофе, потому что именно оно дает нам вот эту силу обновления. Крестившийся в Христа, в смерть его крещается, погребается с ним крещением в смерть, говорит апостол Павел. Для него этот образ был наиболее адекватным выражением таинства крещения. Не омовение, как обычно понимаем, смытие грехов, как обычно понимают их вот в просторечии, мы об этом говорим, крещение как смытие грехов, а крещение как смерть для законов жизни этой, для закона греха, закона плоти, царствующих в этом мире, который погружен на зле, и мире, который погружен во зле, лежит. И вот это получается, что наше-то крещение стало возможно, потому что крестился, умер на кресте Христос. И наше крещение есть соединение с Его крещением. Погружаясь в купель, человек там соединяется со Христом. Со Христом, лежащим в гробе. Христом, умирающим на кресте. Добровольное погружение в купель есть погружение в таинство крестной смерти и погребение Иисуса Христа. Это и есть обречение себя на крест. Как бы ни сложилась дальше жизнь крещенного христианина, она может быть с точки зрения, так скажем, мирского обывателя, может быть вполне нормальный, сносный. Человек может не умереть в мучительной смерти. Человек даже может обладать некой собственностью, или, по крайней мере, так кажется, что он ей обладает. Не всегда вот жизнь подлинного христианина есть непрестанное страдание души и плоти, по крайней мере, видимое. Но христианин, он всегда есть человек, носящий на себе крестное знамение, память о крестных страданиях Спасителя своего и Искупителя. И в силу этого он всегда несет, всегда помнит об этом и всегда в своей жизни принуждает себя поступать так, как Христос. Всегда в этой жизни понуждает себя жить и исполнять заповеди Христовы, которые делают его утвержденное, то есть все менее и менее утверждает его бытие в этом мире, и все больше и больше человека, сердце его устремляется к тайне будущего века, как и сказал Христос: где будет сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Человек постепенно, мало-помалу утверждается в том, что обещано Христом в тайне будущего века. В любом случае, жизнь христианина – это всегда есть соучастие в распятии со Христом. По крайней мере, человек не может позволять себе грешить, потому что грех – это состояние совершенно чуждое Христу, совершенно немыслимое для Христа. Если человек добровольно грешит, то его связь с Христом уничтожается, умаляется, становится или очень слабый, или почти не бывший. И только через покаяние человек может снова и снова утверждать себя, утверждать свою жизнь, способность жить по заповедям Божьим и бороться с грехом, который всячески ищет человека каким-то образом оторвать от его единства со Христом, потому что в этом и есть спасение человека. И вот это обычное такое представление о Христе, и в данном случае апостол Павел ничего нового не говорит. Но свое вот в данном случае свидетельство о Христе он дополняет новым неким свидетельством, указанием на обрезание. То есть он устанавливает некую связь между иудейским обрядом обрезания и таинством крещения в церкви. И родовой признак, который позволяет объединить эти два религиозных акта, по апостолу Павлу позволяет объединить этих два религиозных акта, является, как он сам говорит здесь, совлечение греховного тела плоти. Этот образ очень натуралистичный. Но по его мысли суть крещения не в том, что человек перед купелью снимает свою ветхую грязную одежду и в купель входит обнаженный, а суть в том, что все греховное, что есть в человеке, все его греховные связи, привычки, амбиции, он от этого отрекается перед крещением. И в знак отречения он снимает одежду. Но отречение само человека, оно нуждается в благодатном вспомоществовании. И вот это вспомоществование, это действительная способность человека отречься, сбросить себя весь груз не грехов только, как некоторые думают, некогда бывших, а всей греховной жизни, всей вот греховной среды, опутавшей глубочайшими тенетами все сердце человека, вот это свершается в купели, и человек там, в купели, с него снимается вся эта вот его греховная одежда, не только свершенные грехи, еще раз повторю, но в первую очередь то, что эти грехи побудило, привело к тому, что эти грехи свершились. Страсти, привычки, жизнь по закону плоти, похоти, себелюбие, эгоизма, сребролюбие и всяческого греха. Вот от этой способности человек освобождается, он избавляется, она действительно там остается, в купели, она растворяется, как кожа, как шелуха, как кожура какая-то человеческая, как короста. Она растворяется в этой купели, и человек вылупляется из купели действительно новым, способным только жить по законам воскресения, способным жить по закону новой жизни. Он рождается новеньким. Купель для него как лона матери, и действительно лона матери церкви, и на это лоно рождается новенький человек. Ему не просто формально, так сказать, канцелярским образом списаны или прощены прежде совершенные грехи. Это не имело бы на самом деле никакого значения по существу, потому что человек с успехом может натворить новых грехов и после крещения. Вопрос не в неком перечислении этих грехов. Человек должен осознать, понять, почему он грешит и отрекается перед купелью от самого закона греха. Так это и звучит в словах отречения. Приступающий к крещению человек говорит: «Я отрекаюсь от сатаны». От всех дел его, всех дел, которые он меня внушает делать, от всего служения его, то есть ныне, тому закону, который проповедует, транслирует сатана, я более служить не буду, и ангелам его я подчиняться не буду. То есть нет такого формального отречения от каких-то конкретных грехов. А человек отрекается от греха как такового, как возможности построить жизнь без Бога, как жизни для самого себя, ради самого себя, по закону, самому собой придуманному или навязанному извне, но не от Бога. И вот от этого, как бы вот от этого именно и отрекается человек, и вот эта способность в нем умирает, когда он с верой погружается в купель и восстает совершенно новый, вылупляясь из купели, совлекаясь всего греховного, не только грехов, а самих мотивов к грехам, поводов к грехам, внутренних привычек и стимулов, которые влекли его к жизни, к греху. И здесь, как и везде в своих писаниях, апостол Павел подчеркивает, что борьба, вот осуществление этого совлечения греховного тела плоти, оно должно быть целожизненным процессом христианина. Об этом мы тоже говорили, читая другие послания. Всю жизнь человек борется с грехом. Он возможность к этому получает в таинстве крещения. Он рождается заново. Но это не значит, что он родился и больше никаких усилий ему предпринимать не надо. Вся жизнь его становится постоянной борьбой с прирождениями греха, откуда бы и когда бы они не исходили. Если бы человек рождался из купели действительно в новую жизнь, действительно сразу бы переходил в царство будущее, ему не надо было бороться, в нем бы не было греха. Но человек рождается для жизни, и никакой борьбы бы не было. А человек рождается для жизни в мире, лежащим во зле. Поэтому нужны непрестанные усилия, чтобы зло снова не поработило человеческую волю, не привлекло человеческое сердце. И вот в этом ситуации очень много зависит от того, насколько решительно приступил человек к купели, к таинству крещения. Именно решимость мертвенности Христовой является залогом того, чтобы крещение действительно было ощутительно и действенно для нас. У Бога нет лицеприятий, но мы, приступая к крещению, приступаем к таинстве, в котором насколько все зависит от благодати Божьей, настолько все зависит и от усилий человека. Потому что церковь – это не просто некое вот, пространство, в котором вот все за нас решено и все за нас предрешено. Церковь – это тело Христово. Это где Бог и место, где Бог и человек, или состояние, где Бог и человек соединены в ипостаси Сына Божьего, в ипостаси Иисуса Христа неслитно и нераздельно. То есть все зависит совершенно от человека, ровно настолько, насколько все зависит от Бога. Бог заведомо делает для человека все. Стало быть, если что-то с нами не так происходит, значит, в этом виновата только наша воля. Мы не до конца решили идти за Христом. Мы либо не поняли, кто такой Христос, куда Он нас зовет, что Он с нами сделает. Либо у нас нет решимости идти за Ним на Голгофу, как и это мы наблюдаем и Его учеников во время земной Его жизни. И вся жизнь человека и есть постоянный путь, когда человек своим собственным желанием, своей собственной волей вновь и вновь возвращает себя к решимости идти за Христом до конца, чего бы ему этого не стоило. И так и созидается и жизнь человека, и его причастие и плодам воскресения.
Поклонимся святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру.